Здравствуйте, друзья. У нас сегодня вопрос. Он, собственно, помещен в описании к видео. Но так, в коротком изложении. Смысл вопроса такой. Человек говорит, вот как в Америке с тем, чтобы поддержать как бы историческую там традицию, вот допустим, человек еврей, и он переживает, есть там какая-то еврейская жизнь, он так еще говорит, русскоязычные центры какие-то, то есть как бы там усложняется задача, то есть надо поддержать еврейскую традицию, но на русском языке. Ну, это дело обычное, это я как бы так подтруниваю, но это понятно все. Значит, давайте я издалека, может быть, начну. Если мы посмотрим на такие две страны, очень близкие на самом деле, но все-таки не одинаковые, как США и Канада, то если в США концепция страны – это плавильный котел, то есть люди приезжают, откуда приезжают, и дальше все как-то так замешивается в единый народ. В Канаде, например, там многокультурность как бы поддерживается, то есть там государство выделяет деньги на то, чтобы этнические, религиозные общины могли существовать. Бывает, что вот община какая-то есть, а денег мало. Такие государства даст денег, просто чтобы оно не пропало. Значит, Америка – это страна плавильного котла. Поэтому, если люди хотят сохранять какую-то аутентичность религиозную или этническую, то это как бы их личное дело. То есть никто им специально денег за это не дает. Но есть абсолютно любые какие-то communities, там, и вот у греков там какая-то своя тусовка, у итальянцев, у ирландцев, буквально, есть, соответственно, там религиозные. Есть русский центр, например, в Сан-Франциско есть там русский центр, но в основном это такое место, как клуб такой, да, дальше люди там заказывают какое-то место там для свадьбы, например, или для какого-то концерта, тусовки, конкурса красоты там, и так далее. Это больше работает как клуб. Церкви работают как клубы зачастую. То есть вы можете, например, там увидеть, как на какой-то большой еврейский праздник не хватает места всем в синагоге, и снимается стоящий рядом там католический храм, который вмещает втрое больше народу, и проводится там. То есть я такое видел, это, в общем, совершенно никого не удивляет, потому что это не столько вопрос конфессии, сколько вопрос места, где можно собраться. Значит, в отличие от, может быть, многих каких-то маленьких конфессий там, или маленьких народов, как, я не знаю там чего, но именно еврейская жизнь как бы в разных аспектах существует. Есть газеты, есть синагоги, естественно, там для верующих разных направлений, есть еврейский центр, то, что называется джуйкой, Jewish Family and Children's Services. Это на самом деле это не конфессиональная организация. То есть они тебя не спрашивают, еврей ты или не еврей. Пришел, значит, там тобой начинают заниматься. В свое время, когда мы сюда приезжали, часто, кстати, спрашивают, вот существуют ли программы помощи, вот там такие, как были в то время, когда мы приезжали сюда четверть века назад. Дело в том, что беженскую эмиграцию конкретно поддерживала, помимо, вот скажем, еврейской общины, которая действительно собирала деньги и так далее, но они собирали деньги не столько на обустройство новичков в США, сколько на то, чтобы купить билеты тем, кто хотел выехать тогда, вот когда разваливался Советский Союз, к тем, кто хотел выехать в Израиль. На это в основном шли деньги. Для тех, кто по программе беженцев приезжает в Соединенные Штаты, вот в наше время были 6 тысяч государственных денег. Если ты приехал и встал на учет там в ту или иную организацию, которая занимается приемом беженцев, соответственно, были еврейские тоже. Но, соответственно, были люди, которые, например, своих родственников там регистрировали в других организациях нееврейских, потому что условия приема были разные. Например, допустим, у еврейских организаций была договоренность с правительством Соединенных Штатов, что первые 3 месяца люди не становятся на велфер, а им от еврейских организаций давали ссуду, я боюсь соврать, 2700 такого плана, и их потом надо было возвращать. Вот. И были люди, которые говорили, чего же я должен возвращать, я вот сейчас через дорогу перейду, там Толстовский фонд или там Catholic Charities, и там все то же самое, но не нужно ничего одалживать и потом возвращать. То есть, это такой чисто был коммерческий вопрос. То есть не то, чтобы они помогали исключительно вот по доброте душевной или там на пожертвования, которые люди собирают, нет, там были деньги государственные. Значит, хотя были, конечно, и пожертвования, все что угодно, там тоже участвовал. Я не хочу списывать этот компонент, он присутствовал. То есть, как бы, было много желающих помочь, кто чем, и деньгами, там, и шмотки сдавали, и автомобили дарили, там, и так далее. Мой первый автомобиль был даренный, это было Volvo 10-летняя. Там человек подарил эту джуйку, а джуйка подарила нам. И я там потом через год ее продал за $1000. Из нее масло хлестало, там, чё-то что. Ну, мы ездили год, чё же. Значит, получается вот какая штука. На самом деле, когда такой вопрос возникает, то мы возвращаемся к вечному вопросу для евреев. Там, а что есть еврей, понимаете? И получается, я не хочу в эту тему идти совершенно, но получается так, что, в общем-то, вне религии, как бы и нет еврея. То есть он же тогда не совсем еврей, а какой-то такой непонятный еврей. Вот когда говорят там, что вот, мол, большевики, там вот было много евреев там среди большевиков, хотя мы знаем, что среди, скажем, эсеров там было гораздо больше, но не суть. Вот, но они не евреи в еврейском смысле, они неверующие, они абсолютно, это отрицание ценностей там иудаизма. Это, иудаизм не говорит, что можно там убивать людей, или можно там лишать их собственности, или сгонять их там в лагеря куда-то и так далее. Это абсолютное отрицание еврейства. Сколько евреев они грохнули. У меня, например, дедушка был непманом. Ну, сколько там, знаете, вот парню там 25, 26, 27, 28. И вот они жили в Кременчуге, и он... покупали фрукты и везли на север, там, продавали на севере и так далее. И вот он за это, вот он, значит, потом был лишен права голоса и так далее. До 36-го года, когда Конституция новая 36-го года была принята, там уже все имели право голоса, кто выжил. Но если вы посмотрите на первое издание Большой советской энциклопедии, это уникальная вещь. Она при коммунистах была запрещенная. В наше время ее нельзя было найти, купить, продать. Букинисты не имели права их скупать у населения и так далее. Но в Ленинской библиотеке в Москве она стояла там у стеночки. И я пошел посмотреть. И там интересная статистика, что свыше 30% евреев были лишены права голоса коммунистами. Понимаете, до Конституции 36-го года. Поэтому там, что там у них еврейского. Но, еще раз, это все-таки в большей степени религиозность, чем, например, там генетика. Хотя понятно, что и генетика имеет место быть, и как бы это формируется вещь, да. То есть, если, там, скажем, в течение 2000 лет люди занимаются торговлей и ремеслами, а не сельским хозяйством, то, соответственно, это во что-то генетически превращает. Но, как вам сказать... Я не вижу, чтобы здесь, скажем, вот советские евреи, это как бы особый народ, да, вот, то есть они неверующие, а так как бы генетические, значит, чтобы они как-то сильно тяготели к религии, к синагоге, к еврейским организациям. То есть, безусловно, есть какие-то люди, которые, если не сами тяготеют, то хотят, чтобы дети как-то приобщались и так далее. То есть, вот я, например, абстрактно, я сам не тяготею, но хотел бы, чтобы дети приобщались, но не приобщились, вот так вышло, понимаете, потому что когда ты сам вне этого вырос, то тебе трудно других приобщать. Поэтому так оно как-то вот существует. Поэтому, если хочется, ну, конечно, есть детские там всякие секции, кружки, там есть и при вот таких гражданских учреждениях, при религиозных учреждениях. То есть все это существует. Какие-то есть лагеря там студенческие, есть возможность, вот есть там, есть студенческие клубы, вот, допустим, вы когда учитесь там в университете, да, там есть вот этот Хилел. И есть поездки в Израиль, там организуют молодняк, собирают, они туда ездят. На них это, наверное, какое-то впечатление производит. Вот они там по Святой Земле ходят. Но присутствует. Но, возвращаясь как бы к более общей стороне вопроса, допустим, есть украинские сообщества, и они культурные мероприятия устраивают, и русские есть, и я... И не слежу как-то особо за этим, но вот где-то я вижу там объявление там или что-то. То есть есть какие-то землячества. Я, например, знаю мальчика, он с моей дочерью в школе учился, они латыши. И его родители тогда с немцами ушли из Латвии, когда Красная Армия наступала. И они там в 44-м году ушли из Латвии сначала в Германию, потом приехали в Америку. Собственно, они детьми еще были, то их родители вывезли. Короче, вот они тут латыши. И я смотрю, вот там, какого латыша не встретишь, там они все друг друга знают. То есть, если в народе, вот в этих людях, есть как бы стойкая потребность в том, чтобы не раствориться, а именно вот сохранить какую-то традицию, у них есть летний лагерь для латышской молодежи. Они там собираются, знакомятся, это очень важно, там для мальчиков и девочек. И язык они говорят по-латышски. Хотя, как бы, никаких внешних условий нет для того, чтобы говорить по-латышски, но вот люди, которые хотят, у них есть такая возможность. То есть находится кто-то, кто все это организует и поддерживает, и деньги находятся на это, на все. Так что я не думаю, что у человека, который сегодня живет там где-то на пространстве бывшего СССР, какой бы он ни был идентичности, если он захочет эту идентичность здесь сохранить, я не думаю, что у него будет какая-то проблема, кроме отсутствия среды самой по себе. Я помню, у меня было несколько знакомых таких, знаете, сионистов, таких убежденных в СССР. То есть надо жить в Израиле, еврей должен жить в Израиле. И вот они ехали в Израиль, мы ехали в Америку. И мне один из них, такой, знаете, пейсатый, с бородой, такой мужик, он преподавал иврит, его все время арестовывали. Он такой был в обезьянниках, там насиделся как следует. И вот тогда нельзя было иврит преподавать. И вот и он мне сказал, говорит, вот ты, говорит, Миша, вот поедешь в Америку, и за то, чтобы там находиться, там как бы в еврейской среде, ты за это платить будешь. А вот я буду в Израиле, и там это все бесплатно. Там вот просто идешь по улице, и ни за что платить не надо. Вот, но вот за это не надо платить. Ну, наверное, я не знаю. Я, может, и заплатил бы, но как-то не получается. Так и не приобщился особо. Ладно, что теперь сделаешь? И да. Хотя, наверное, вот если бы у меня была бы там маленькая деточка своя, да, вот и был бы я моложе на 20 лет, там, например, или там на 30, была бы у меня маленькая деточка, наверное, я бы старался, я бы там... Потому что должна быть какая-то идентичность у ребенка, правильно? Самоидентификация. То есть, конечно, я бы, наверное, что-то пытался сделать в этом плане. Но так мы приехали, что уже как-то по возрасту не получилось. У нас уже у всех была какая-то идентичность, и менять не получалось. Собственно, не так сильно приспичило менять, наверное, я не знаю. В общем, так и остались. Вот, возвращаясь к теме вопроса, значит, кто бы ты ни был, значит, у тебя среды такой, может быть, и не будет, вот такой настоящей, как дома, да, вот там, если ты приехал из Чувашии, ну вот не Чувашия, ну, сори, ну, но там есть люди самых разных там национальностей, пожалуйста, они где-то тусуются. Я могу сказать, что даже есть очень много таких землячеств поменьше, вот, например, собираешь там одни киевляне, вот бывает, мы какую-нибудь компанию попадем, там собираем одни киевляне, ну, они еще, знаете, как еще там зарядят там какой-нибудь там Реветайстохне, Днепр широкий, и я уж сам там даже какие-то песни украинские там могу петь, но потому что большинство евреев и не любили украинские песни, когда жили в СССР, потому что это навязывалось как бы властью, и они вот считали, что их насильственно вот украинизируют, а сейчас они как соберутся, как затянут там, и вообще и это лучшие их воспоминания вообще, которые были от советской жизни. Так что есть землячества такие, как бы городские. Вот есть там тусовки, там в основном москвичи, или там киевляне, или минчане, или там, я не знаю, из разных мест народ. Это тоже присутствует, то есть какие-то есть корни, которые сближают людей по другим признакам, таким более локальным. Но в широком смысле, опять же, если мы говорим про эмиграцию, про трудности эмиграции, про то, что приходится преодолевать и требует времени на преодоление, это как раз вот найти свой вот этот микромир, в котором ты комфортно себя ощущаешь. И для кого-то это там, допустим, достаточно, что люди просто по-русски говорят, для кого-то это важно, чтобы они там были, я не знаю, из конкретного местечка, для кого-то важно, чтобы они были там, я не знаю, евреи, там, татары, башкиры, я не знаю, чего. У нас вот сейчас, на самом деле, я вижу, большая такая тусовка из Киргизии народ. Сейчас много народу из Киргизии. Вот, так что... Я честно сказать, даже не знаю, могут ли они по-киргизски разговаривать, потому что все, что я видел и слышал, они говорили по-русски. С таким легким акцентиком, интонационным. Но у меня такое ощущение, что, может быть, русский – это их родной язык. Так что, в общем, не пропадете. Но для этого надо находиться в таком месте, где много соотечественников. Там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, там Чикаго, Сан-Франциско, там Кремниевая долина, Сиэтл. Там, где много народу. Если вы приедете в село, то сори. То есть вот этого там не получится. Или в какой-то маленький городок, там где-нибудь в глубинке. В этом, может быть, есть то преимущество, что вы быстрее адаптируетесь в американскую жизнь, как бы, я не знаю. Тут есть люди, которые все время, у них, знаете, какие-то бзики, которые они пытаются на других переносить. Типа вот акцент, как же вы так, вот там столько лет живете, с акцентом говорите. Там какие-то странные... Как будто можно приехать в 35 лет и без акцента говорить. Это просто какие-то... Но вот у них бзик такой, что вот человек, который адаптированный, это человек, который без акцента говорит. Понимаете? Ну, я не... Ну, может быть, действительно, я не подумал. Может быть, действительно, вот если ты живешь там в Москве, и кто-то говорит с акцентом, то он как бы не вполне полноценный. Наверное, в рамках и по меркам того общества это признак какой-то ущербности. Я не знаю, может быть из-за этого происходит. Я абсолютно на 100% функционален. Я читаю лекции на английском языке, я пишу там публикации на английском языке, я выступаю на англоязычных сборищах, то есть меня приглашают куда-то выступать, я выступаю. И никто никогда не напряг свой лоб, чтобы там понять, что я такое говорю. Поэтому даже я не знаю. Это не признак адаптированности человека в обществе. Абсолютно. Вот так что... Надо выбирать, если кто-то хочет, наоборот, оторваться. Я знаю людей, которые хотят оторваться от своей группы какой-то, вот, которой они сегодня принадлежат. Вот он не хочет быть в таком месте, где есть русские. Где есть русская речь. Он хочет, вот, я не знаю, что у него, может, у него комплекс какой. Ну, какая-то мысль у человека есть такая, что он к этому не принадлежит, он хочет быть подальше от этого. Я видел таких людей. И они специально уезжают в такое место, где вообще никто по-русски не говорит. Или, допустим, он слышит, что ты говоришь по-русски, но он не будет с тобой говорить по-русски, он будет с тобой говорить по-английски. Иногда он говорит с тобой по-английски так, что уже лучше бы он говорил по-русски, знаете, чтобы наши враги так по-английски говорили, как он. Но тем не менее, он так упрямо, вот он не такой, он... Так что... Мне нравится, когда люди как бы пытаются сохранить вот самую такую идентификацию, которая у них была, и как бы обогатить ее тем, что добавить еще какую-то идентификацию. Но это как бы не мое дело, в конце концов. Если у человека есть какое-то желание, ну и дай ему Бог здоровья, что же мы ему будем мешать, что ли, или там осуждать. Вот это его жизнь, это его путь, пусть самое. А возможности есть абсолютно любые. Я даже не знаю, есть ли какие-то возможности тут, в смысле, в голове у человека, чтобы вот он сюда приехал, и этих возможностей бы не было. Есть. Хочешь икру, вот тебе икра черную, черную, красную, красную. Пельмени, есть пельмени. Там водку всех сортов. Ну, в общем, как бы синагогу, вот тебе три разных направления. Вот тебе реформисты, вот тебе там консервативные и так далее. Так что, народ, пусть это вас не беспокоит. Счастливо!